Глава 8. Неожиданное осложнение. Они стартовали с Саргола в точно назначенный срок и также по графику вошли в гиперпространство. Теперь оставалось лишь скучать и надеяться, что Стин Вилкокс проложил курс так, что время ожидания будет минимально. Но в то же время это путешествие через гиперпространство было некоторым отдыхом. Когда бы Дэйн не заходил в кают-компанию, он заставал там своих товарищей за кружкой подкрепляющего напитка, приготовленного Мурой. Обычно все обсуждали время своего возвращения на Землю. Дэйн, избавившись от последствий своей саргалийской болезни, посвящал все время учению. Придя на королеву сразу после окончания школы, он быстро понял, что предшествующие 10 лет интенсивного обучения были лишь первыми шагами на пути, которые ему предстояло пройти, прежде чем он станет таким торговцем, как Ван Райк, если у него, у Дэйна, вообще хватит на это мозгов. Пока же ему покровительствовал его начальник. Дэйн использовал его знания, обращаясь к нему за разъяснением по поводу запутанных вопросов погрузки и меновой торговли. Однако теперь ему не хотелось консультироваться у суперкарго, и он упорно изучал микрофильмы с записями о предыдущих сделках. Дэйн старался не думать о своем будущем. Даже если ему придется расстаться с космосом и обосноваться на Земле, все это пригодится. На 4-й день корабельного времени пребывания в гиперпространстве Дэйн зашел в кают-компанию и с удивлением обнаружил, что ни там, ни в камбузе нет Муры, а на плите не кипит подкрепляющий напиток. Рип сидел за столом, вытянув длинные ноги, и его обычно веселое лицо казалось печальным. «Что-нибудь случилось?» Дэйн потянулся за кружкой, но, увидев, что она пуста, поставил на прежнее место. «Фрэнк заболел». «Что?» Болезнь, которой они переболели на Сарголе, была вполне объяснима, но болезнь на борту корабля — это нечто совсем иное. Тау изолировал Мура. У него сильная головная боль, а когда он пытается сесть, то теряет сознание. Тау исследует его кровь. «Может, он съел что-нибудь?» Рип покачал головой. «Фрэнк не был на празднике, помнишь? И не ел ничего саргалийского. Он поклялся в этом Тау. Он вообще не выходил из корабля, а мы все выходили». Дэйн вспомнил, что все так и было. Действительно, Стюарт не был на празднике и не ел туземных продуктов, тем самым простейшего и наиболее вероятного объяснения его болезни не находилось. «А что с Фрэнком?» В дверях стоял Али. «Он вчера говорил, что у него болит голова, а сейчас Тау изолировал его. Он потерял сознание. Тау берет пробы его крови», — повторил Рип. «Но Мура не был на празднике». Али запнулся, когда смысл сказанного дошел до него. «А как чувствует себя Тан?» «Хорошо». Инженер-связист, вошедший в кают-компанию, сам ответил на этот вопрос. «А почему ты интересуешься моим здоровьем?» «Фрэнк живет с тобой в одной каюте», — резко бросил Рип. «Он вел себя как обычно в последнюю ночь?» Танг долго смотрел на Шеннона, затем покачал головой. «Нет, и он не выходил из корабля. Значит, Тау берет пробы?» И он замолчал. Никто из них не осмеливался сказать то, о чем думали все. Дэйн достал принесенный с собой микрофильм и пошел по коридору, чтобы положить его на место. Дверь грузовой секции была приоткрыта, и он с облегчением вздохнул, обнаружив, что Ван Райка там нет. Он сунул микрофильм в нужную ячейку и достал следующий. Синдбад находился тут же, но не в самом гамаке, а на койке суперкарго. Он лениво посмотрел на Дэйна и тихо мяукнул знак приветствия. Почему-то на Сарголе кот стал необычайно ленив, как если бы приключения на этой планете отняли у него всю энергию. «Ты почему не работаешь?» — спросил Дэйн, поглаживая пушистую шерсть Синдбада. «Ты собираешься осмотреть груз попозже?» Синдбад щурился. Подобно другим представителям своего рода, он выглядел презрительно скучающим. Когда Дэйн повернулся к выходу, вошел суперкарго. Он не удивился присутствию своего помощника. Напротив, он, указав на микрофильм пальцем и прочитав его название, забрал его у Дэйна и положил на место. Затем принялся изучать названия имевшихся там фильмов. С довольным видом он выбрал один из них и протянул его Дэйну. «Посмотри, сумеешь ли ты разобраться в этой путанице?» — распорядился он. Плечи Дэйна распрямились, как будто с них сняли большую тяжесть. Прежняя непринужденность еще не вернулась, но он понял, что Ван Райк подобрел к нему. Держа микрофильм, словно это был первосортный камень Корос, Дэйн вернулся в свою каюту, вставил его в проекционный аппарат, надел наушники и лег на койку, приготовившись слушать. Он был глубоко погружен в описание сложностей торговли, когда, открыв глаза, увидел в дверях Али. Помощник инженера энергично махнул рукой, и Дэйн снял наушники. «Что тебе нужно?» Вопрос Дэйна был лишен доброжелательности. «Мне нужна помощь», — коротко ответил Али. «Кости потерял сознание». «Что?» Дэйн одним рывком соскочил с койки. «Я не могу унести его один», — объяснил Али. «Гигант был вдвое тяжелее Камила. Мы должны дотащить его до каюты. А просить о помощи что-то нельзя». Дэйн понял причину. «Помощник. Даже 100 помощников могут заболеть, но офицеры должны быть здоровы. Для королевы они нужнее. Если на борту инфекция, то пусть она лучше коснется Али и Дэйна, чем Иоганна Штоца с его энциклопедическими знаниями о механике корабля». Каюта Кости находилась в нескольких футах от двери Дэйна. Он полусидел, полулежал у стены. Очевидно, он шел в свою каюту, когда начался приступ. Когда Али и Дэйн подхватили его под руки, он застонал и схватился руками за голову. Вдвоем они дотащили его до каюты и уложили на койку. Там он вновь потерял сознание. Дэйн взглянул на Али. «Тау, у меня не было времени позвать его». И Али принялся развязывать тугие шнурки башмаков Кости. «Я пойду». Обрадовавшись полученному заданию, Дэйн взлетел по лестнице в верхнюю секцию, пролетел по узкому коридору, ведущему в медицинский кабинет, и постучал в дверь. После некоторой паузы выглянул Тао Крейг. Две глубокие морщины прорезали его лицо, начинаясь от уголков рта. «Кости, сэр», — быстро сообщил свою дурную новость Дэйн. «Он потерял сознание. Мы отнесли его в каюту». Тао не проявил признаков удивления. Его рука потянулась за медицинской сумкой. «Вы притрагивались к нему?» — спросил он. И, увидев утвердительный кивок Дэйна, распорядился. «Оставайтесь в своей каюте, пока я не приду осмотреть вас». «Понятно?» Ответить Дэйн уже не успел. Врач ушел. Дэйн побрел в свою каюту. Он понимал причину своего домашнего ареста, но внутренне негодовал. Не желая сидеть без дела, он опять включил аппарат и надел наушники. Но хотя слова звучали в ушах, он почти ничего не слышал. Опасности звездных контактов неисчислимы, и смерть бродит по пятам за каждым космонавтом. Для вольных торговцев это был как бы добавочный член команды. Дэйн не мог забыть ужасных легенд, собирать которые было хобби Ван Райка. Тот записывал и хранил в своей каюте космический фольклор. Например, он рассказывал о призрачной новой надежде, несущей беглецов первого марсианского восстания. Тот корабль взлетел к звездам, но никогда не приземлился. Он вечно бродит в космосе с задраенными люками. На нем незримо написано «Смерть». В течение столетий его встречали только корабли, терпящие бедствие. И подобные легенды были многочисленны. Были и другие, о зачумленных кораблях, блуждающих с мертвым экипажем. При встрече их расстреливают патрульные крейсеры, чтобы они не могли распространить инфекцию. Чума худшая, с чем могут столкнуться космонавты. Дэйн плотно сжал веки, стараясь сосредоточиться на звучащих в ушах голосах, но не мог контролировать ни свои мысли, ни свои чувства. Ощутив прикосновение к своей руке, он так сильно вздрогнул, что опрокинул аппарат. Смущенный Дэйн встал перед Тау. Врач приказал ему раздеться до пояса и подверг его такому тщательному осмотру, какой Дэйн не проходил даже в карантинных портах. Осмотр также включал микроскопическое исследование срезов кожи шеи и плеч. Закончив, Тау с облегчением вздохнул. «Ну что ж, у тебя нет Точнее, не обнаруживается пока никаких признаков болезни», — поздравил он, не окончив свою первую фразу. «А что вы искали?» Немного помолчав, Тау объяснил. «Здесь». Он дотронулся пальцем до впадины у основания горла Дэйна. Затем повернул его и указал на кожу на лопатках. «У Кости и у Муры есть какие-то красные припухлости, как если бы кто-то вводил им наркотик». Тау сел на откидное сиденье. «Костя общался с туземцами, он мог подцепить что-нибудь». «Но Мура, в том-то и дело». Тау ударил кулаком о край койки. «Мура не покидал корабля, однако именно он заболел первым. С другой стороны, вы до сих пор здоровы, а ведь вы покидали королеву часто». «Здоров и Али, а ведь он был с вами на охоте. Придется подождать». Врач устало поднялся. «Если почувствуете головную боль, немедленно отправляйтесь в свою каюту и не выходите из нее. Понятно?» Как узнал Дэйн, остальные члены экипажа подверглись такому же осмотру, но ни у одного не было признаков болезни, способных вызвать тревогу. Они находились на пути к земле, но... И это «но» громко звучало у них в головах. Позволят ли им приземлиться? Тау должен найти ответ, прежде чем они вернутся в обычное пространство в Солнечной системе, или они попадут в такое положение, что нарушенный контракт окажется самой маленькой из неприятностей. Кости и Мура изолировали. Несколько человек вызвались ухаживать за ними. И Тау, не способный находиться одновременно в двух местах, в конце концов решил, что Уикс будет присматривать за своими товарищами из инженерной службы. Следовало также перераспределить обязанности. Тау вместе с Мурой больше не мог ухаживать за гидропонным садом, и этим занялся Ван Райк, а Дэйн оказался на камбузе, и так как у него не было опыта Муры в приготовлении пищи, скрашивающей их рацион из концентратов, он принялся экспериментировать, и через некоторое время ему удалось приготовить жаркое, которое получило одобрение капитана Джилико. Все с облегчением вздохнули, когда через 3 дня ни один из членов экипажа не заболел этой странной болезнью. Уже стало обычаем, каждое утро раздевшись до пояса, проходить перед Тау, который выискивал подозрительные пятна, и бдительность врача не ослабевала с течением времени. А Мура и Кости, казалось, не испытывали страданий. Когда печальный период головных болей кончился, клиенты Тао впали в полубессознательное состояние. Они ели, если пищу клали им в рот, но не узнавали тех, кто ухаживал за ними, и не отвечали на вопросы. Между посещениями больных Тао работал в своей крошечной лаборатории, исследуя пробы крови, перечитывая записи о многочисленных заболеваниях и пытаясь найти причину случившегося, но до сих пор ему ничего не удавалось установить. Однажды, выйдя из лаборатории, он зашел в кают-компанию и в полном изнеможении подсел к столу. Дэйн протянул ему кружку со стимулирующим напитком типа кофе. «Я не могу найти». Врач скорее обращался к столу, чем к повару-дилетанту. «Это нечто вроде яда. Кости выходил из корабля, Мура нет. Но Мура заболел первым. А мы не везем никаких саргалийских продуктов». «Да и на планете мы ничего туземного не ели. Разве что ни тот, ни другой об этом не подозревали. Если бы мне удалось получить ответ». Вздохнув, он положил голову на руки и через секунду уже спал. Дэйн взял из его руки кружку и присел за другой конец стола. Он не хотел будить Тау. Пусть тот хоть немного подремлет. Это ему необходимо после 4 суток напряженной работы». По коридору в гидропонный сад прошел Ван Райк. За ним по пятам брел Синбад. Но вот кот повернул назад и прыгнул Дэйну на колени. Он принялся тереться головой о руки юноши и лапой трогать его за подбородок, привлекая к себе внимание. «В чем дело, парень?» Дэйн потрепал уши кота. «Не болит ли у тебя голова?» В следующее мгновение дикая мысль пришла Дэйну в голову. На Сарголе Синбад почти все время провел вне корабля, а на корабле бывал во всех каютах. Не мог ли он быть разносчиком болезни? Мысль хорошая, но если она верна, то по логике второй жертвой должен стать Ван Райк или он сам, Дэйн. В их каютах, а не у Кости, Синдбад проводил большую часть времени. Кот не проявлял особой симпатии к Кости и никогда не спал в его комнате. Нет, пожалуй, это не объяснение, но все же об этом нужно рассказать Тау. Любое подозрение, каким бы диким оно ни было, следовало проверить. Всех сбивала с толку последовательность заболеваний. Как установил Тау, у Кости и у Мэры не было ничего общего, за исключением того, что они являлись членами одного экипажа. Они жили в разных помещениях, работали тоже в разных. Они не имели пристрастий к какой-либо особой пище или питью. Они даже были представителями разных рас. Фрэнк Мура, потомок удивительного народа, жившего на островах архипелага в одном из земных морей. 100 лет назад эти острова были сглажены и поглощены морем. Древнее название этой нации — японцы, а Кости происходил из наиболее населенной части планеты, которая называлась Европой. Нет, абсолютно во всем различались эти жертвы удивительной болезни, и совпадало только одно — оба были членами экипажа Королевы Солнца, и оба родились на Земле. Тау вздрогнул и выпрямился, оторопело глядя на Дэйна, затем пригладил свои густые черные волосы. Дэйн передал ему кота и в двух словах рассказал о своих подозрениях. Руки Тау задержали Синдбада. Что-то в этом есть. Он выглядел теперь немного бодрее. Жадно проглотив напиток, вторично предложенный Дэйном, он торопливо направился в лабораторию, держа кота под мышкой. Дэйн прибрал в камбузе, стараясь сохранить все так, как было при Муре. Он не ждал многого от своего открытия, но исследовать кота, конечно, необходимо. В течение следующего часа врач не появлялся, но Дэйна это не беспокоило. Встревожился он при появлении Али, который спросил его: «Ты не видел Крейка?» «Он в лаборатории?» — ответил Дэйн. «Крейг не ответил на стук в дверь», — возразил Али. «А Уикс говорит, что Тау не заходил сегодня осматривать Карла». Это привлекло внимание Дэйна. Неужели его догадка оказалась правильной? Может быть, Тау на пороге открытия и поэтому не выходит из лаборатории. Но не зайти к своему пациенту — это не похоже на врача. «Ты уверен, что его нет в лаборатории?» «Я сказал, что он не ответил на мой стук. Я не открывал дверь». Говоря это, Али уже шел назад, а следом спешил Дэйн. Невысказанное объяснение молчания в лаборатории одновременно пришло им на ум. Беспокойство их возросло, когда они, подойдя к лаборатории, услышали оттуда стон. Дэйн распахнул дверь. Тау свешивался со своего стула на пол и держался руками за голову, как бы пытаясь унять боль. Дэйн подхватил врача на руки. Не было необходимости делать подробный осмотр. В углублении на шее Тау краснело предательское пятно. «Синдбад!» — огляделся Дэйн. «Мимо тебя проходил Синдбад?» — спросил он у удивленного Али. «Нет, я его весь день не видел». В крошечной каюте кота не оказалось. Спрятаться ему было негде. Чтобы убедиться в этом, Дэйн закрыл дверь, прежде чем они перенесли врача на его койку. Тау вновь потерял сознание, впадая во вторую, летаргическую стадию болезни. Теперь, очевидно, он не испытывал боли, которая являлась первым признаком болезни. «Виноват Синдбад», — сказал Дэйн, заканчивая свой доклад капитану Джилико. «Но однако...»
«Да, он больше всего времени проводил в каюте Ван Райка», — пробормотал капитан. «И вы тоже брали его на руки. Он спал на вашей койке. Но вы и Ван здоровы. Я этого не понимаю. Как бы то ни было, нужно разыскать кота и изолировать».
Он ничего не объяснил слушающим его с угрюмым видом людям. Без Тау их единственной надежды найти средства от болезни невозможно, и будущее космонавтом рисовалось в самом мрачном свете. Отыскивать Синдбада не потребовалось. Дэйн, направившись в свою секцию, обнаружил кота перед дверью каюты Ван Райка. Кот не сводил глаз с щели под дверью. Дэйн схватил его. К его удивлению, Синдбад принялся отчаянно вырываться, царапаясь и кусаясь. Казалось, кот сошел с ума, и Дэйн с трудом донес его до помещения торговой секции. Закрыв за собой дверь, он услышал крик Синдбада, который требовал, чтобы его выпустили. Сильно исцарапанный, Дэйн отправился на поиски помощи, но смутное подозрение заставило его задержаться у двери Ван Райка. Когда на его стук никто не отозвался, он распахнул дверь. Ван Райк, полузакрыв глаза, лежал на койке. Вид суперкарга слишком хорошо был знаком экипажу королевы, и Дэйн знал, что он увидит на теле суперкарга красные пятна чумы.